Здравствуйте, дорогие зрители канала «Лазарева тут». Все время боюсь назвать его телеканалом по привычке. Я очень рада, что мы снова с вами вместе. Я очень рада, что вы, надеюсь, подписаны на этот канал. И рада, что я могу продолжать после небольшого каникулярного перерыва свои разговоры с людьми, которые мне интересны. И вот сегодня у меня в гостях Зинаида Пронченко. Здравствуйте, Зинаида.
Здравствуйте.
Я сразу скажу, что я вас просто обожаю. Я подписана на ваш телеграм-канал, разумеется, ссылка будет в описании, всем очень советую. Но, в общем, вы, конечно, впрочем, это мне тоже ужасно понятно, потому что меня вас боятся люди немного, вы в курсе, наверное, да? Ну, не все. Я вот не боюсь, например. У меня та же проблема, меня тоже боятся люди некоторые, которые не знают меня близко. Но вот, например, дочь моя, которая очень увлечена кино, в отличие от меня, я не так сильно им увлечена, она вас читать боится, представляете, она даже не подписана на вас, потому что она говорит, нет, я боюсь, она опять напишет, что это все плохо, а мне фильм понравился, типа. Вот так вот мы зависим от наших кумиров. Так что спасибо вам большое. И знаете что, я вот, собственно, вас предупредила уже перед этим, что мы говорим о том, я не буду говорить с вами про кино, пожалуйста, разговаривайте об этом с кем-нибудь, с Антоном Долиным. Я как бы скорее про то влияние, которое имеет и кино, и люди вообще в этой жизни на какое-то подрастающее поколение. Потому что у меня сейчас такая вот тема. Если вы не видели, у меня вышел проект, он называется «Где я?». Да. Вот. Я как-то так меня вынесла к концу, ну, не к концу жизни, ко второй половине сознательной жизни. Меня вынесло вот на эту тему, мне она кажется дико важной. То, что происходит в этом возрасте с людьми. И самое интересное, что мы-то все его тоже проходили, этот возраст, естественно. Вот, и поскольку начнем все-таки с того, что интересно мне, а потом же перейдем к тому, что интересно вам, возможно, я бы хотела вообще спросить именно об этом. Вы вообще, вот вы конкретно, вы себя в этом возрасте помните, какой он был, какая вы какая были там, кто был вокруг вообще, что за время было?
В этом, это в каком, в подростковом?
В подростковом, да, вы же в Питере, бандитский Петербург или что там у вас было?
Ну, бандитского Петербурга конкретно я не помню, вопреки воспоминаниям всех моих сверстников, что якобы стреляли из-за каждого угла, стоп, мы подошли из-за угла. Я была в подростковом возрасте бука, я ходила сама по себе, я себе не нравилась и остальных не жаловала, и, как и полагается подросткам, любила все депрессивное. От Курта Кобейна до, не знаю, главного героя культового фильма тех лет «Трейнспоттинг», то бишь «На игле» Рентона, да, который говорил «Я выбрал не выбирать жизнь, я выбрал что-то другое». Вот такой у меня был вайб.
А как это сочеталось с окружающей жизнью, с родителями, например? Как они выносили такого отвратительного ребенка? Простите.
Мне при этом не кажется, что я была отвратительным ребенком, потому что я была вежлива с своими родителями, и до сих пор, мне кажется, я вежлива с своей мамой. У меня с ним прекрасные отношения, дружеские. Мама мой лучший друг. И я успевала в школе, поэтому какие у них могли быть ко мне претензии? Ну вот апофатическая у меня картина бытия в голове. Ну и ладно. В конце концов, она реалистичная довольно-таки.
Оказалось в итоге, да. А тогда наверняка у вас есть самые ужасные воспоминания подросткового возраста, раз вы была такая, что это было? Потому что хочется сейчас просто вспомнить, что было самое ужасное, то, что в голову приходит.
Это я могу вспомнить, да. Несмотря на свою мрачность, я всегда была человеком крайне инициативным. Особенно в том, что касается личной жизни. А у подростков личная жизнь довольно бурная. И вот мое самое страшное воспоминание, это когда я перевелась на последний год школы, на окончание, в другое учебное заведение, нежели то, в котором я привыкла. Это была 209-я гимназия. И там мне понравился мальчик, которому я написала письмо о том, что мне нравится, и отнесла его и положила в его почтовый ящик. Как сейчас помню, он жил на Ковенском переулке, где костел. А он взял его, принес в школу и всем показал. И все надо мной смеялись. Вот такая была у меня травма.
Ужас. Это ужасно. Но мы же не знаем, что сейчас с этим мальчиком.
Мы
Или с...
знаем, мы знаем. Хотите, я вам скажу, что с этим мальчиком?
Давайте.
Мальчик покончил с собой, по-моему, в начале 23-го года, потому что война произвела на него неизгладимое впечатление. Он как-то ушел в лес и застрелился.
О, Господи, ничего себе.
Вот так вот.
Да. Хорошо, тогда давайте вспомним самые счастливые, вообще счастливые воспоминания были какие-нибудь в подростковом возрасте? Ну вот это ощущение счастья, оно от чего было?
Я так давно не ощущала счастья. Я уже не припомню, что было, была ли я счастлива вообще когда-то, и тем более в подростковом возрасте, но мне кажется, все положительные эмоции были связаны как раз с кино, про которое вы говорить не хотите. Так, например, я посмотрела 13 раз подряд фильм «Титаник», после которого я решила, что кино действительно важнейшее из искусства, и я хочу как-то связать с ним свою жизнь. И вот оказалось, что столько лет спустя я наконец написала книжку о человеке, который заставил меня полюбить кинематограф, то есть, конечно же, Леонардо Ди Каприо. И вот она выйдет через 2 недели. Это я воспользовалась
Правильно, правильно, правильно.
знанием, чтобы, да.
Я, конечно же, об этом тоже хотела говорить. И не то, чтобы я не хочу с вами обсуждать кино, но просто действительно вот оно производит, либо не производит впечатление. То есть вот на вас, видимо, так. И книжка ваша выходит про Ди Каприо к его 50-летию. Боже, Господи. Какой-то вечный малыш, мне кажется. Но, точнее, уже нет, раз 50. Она выходит в России, правильно? Где ее будут там продавать?
Да, она удивительным образом выходит в России в издательстве «Бомбора», которое с тех пор, как я с ними договаривалась, проглотила издательство «Эксмо» «Монополист». По этому поводу была масса комментариев в соцсетях. И надеюсь, что она выйдет в том виде, в котором я ее писала. Хотя Леонардо Ди Каприо с точки зрения Российской Федерации, по крайней мере, в его фильмографии, есть разные некошерные моменты. Ну, посмотрим.
Ну, я еще вам скажу секрет, после выхода нашего интервью добавится еще один некошерный момент, который, в общем, давать интервью террористке для России сейчас тоже не очень. Так что я вас, может, прекратим прямо сейчас, пока не поздно. Но смотрите. Ну, тем более, что сейчас уже все книжки продаются в Европе, слава богу, все можно купить. Главное, чтобы она была издана физически, и это произошло. И все-таки вот возвращаясь к подростковому возрасту, это ужасно меня всегда интересует, хотя сама я не очень умею отвечать на этот вопрос. А вы, вспоминая себя тогда, вот какой бы совет себе дали сейчас со своего вот этого возраста? Ну, что бы вот так, типа, я бы на твоем месте, да, там, не выщипывала брови так сильно, это я себе говорю.
Какой совет? Ну, наверное, чуть меньше переживать, не потому что поводы ничтожные с высоты возраста, а просто потому что жизнь действительно довольно длинная, и всяким переживанием, особенно негативным, рано или поздно наступает конец. Ну, просто так заведено, так придумано не нами. Поэтому, наверное, да, чуть меньше кручиниться.
Да, но, увы, это все невозможно, к сожалению. Я вот тоже сейчас смотрю просто на своих детей-подростков. Ну, они были когда-то подростками, вот они тоже, конечно, ужасно тревожные. Как у вас с этим вообще обстоят дела? Мне интересно, вы тревожный человек? А ребенок ваш сколько ей лет сейчас?
Нине 2 года и 2 месяца, поэтому об уровне тревожности еще рано разговаривать. С другой стороны, 2 года – это, по-моему, самый отвратительный возраст. Ну, для родителей так точно. Хотя
Поверь.
субъект вроде бы есть, а договороспособности нет, потому что человек даже толком не разговаривает. Что касается меня, да, я максимально тревожный человек. У меня масса страхов, иногда иррациональных, иногда вполне обоснованно, потому что мы находимся в 2025 году. В общем, мне самой собой довольно тяжело.
Ну, это вообще говоря, конечно, заметно. Я тоже хотела бы об этом, может, поговорить, про то, насколько у вас вот эта неудовлетворенность собой, она очень велика, конечно. И мне ужасно сейчас отрадно было слышать, что у вас хорошие отношения с матерью. Не все наше поколение, люди из нашего примерно поколения могут этим похвастаться, к сожалению. Вот, но это очень клево. А что вот с одной стороны, вы успешная женщина уже сейчас, ну, хорошо, так скажем, относительно всех там многих, да? То есть, ну, вы достигли какого-то самопонимания, так скажем, успешности для себя и понимания вообще, куда вы и кто вы, и зачем вы. А вот этот, а вот отношения с мамой, с родителями вообще, они насколько влияют, с одной стороны, на то, на вас влияли, с одной стороны, на то, чтобы вы шли к своей выбранному своему какому-то делу, а с другой стороны, что вы вот так себя недооцениваете, очевидно совершенно.
Знаете, мы часто об этом с мамой говорим, что влияет на растущий организм, коль скоро у нас один крутится под ногами 24 на 7, и что было бы для него хорошо, а что было бы точно вредно. Ну вот родители меня поддерживали во всем. При этом я человек в себе максимально неуверенный. По крайней мере, уверенный на бумаге, но неуверенный в жизни. А лучше было бы наоборот. Мне кажется, что заложено, то заложено. То есть хорошо иметь прекрасные отношения с родителями, чтобы они тебя понимали и поддерживали, но можно иметь совершенно ужасные и все равно идти к поставленной цели и, не знаю, там, жить глаголом сердца людей. То есть я в этом плане такой фаталист. Я считаю, что люди рождаются, живут и умирают, практически не меняясь и не развиваясь, и мало что может на них повлиять. Что не значит, что я не буду максимальные усилия прилагать для воспитания Нины и всячески стараться. Вот, наверное, осознание этого факта, если это факт этой версии, она меня как-то с возрастом примиряет и с собственной головой, и плюс-минус с окружающим миром. Что что мне в себе не нравится, я уже изменить не смогу, да и не надо. Не надо себя менять, и не надо себя пытаться победить, как говорят все эти коучи и другие разные специалисты по экзистенции.
Да, тут я с вами совершенно согласна, но, естественно, это, ну, для меня это не является фактом, то, что мы какими рождаемся, такими и уходим. Не-не-не, мы абсолютно можем точно меняться, но только это происходит не с помощью коучей, а с помощью самого просто понимания себя глубже и больше, как бы, четче, да, то есть это что из этого наносное, что нам было дано в советских фильмах и песнях, условно говоря, и во всем вот этом. А что, собственно, ты действительно вдруг говоришь, а что так можно было? В смысле, а я так не думаю вообще-то. А можно я буду по-другому? То есть, ну, вот какой-то глубокий рост, он определенно есть. И, кстати говоря, уж кому-кому, как не вам, наверное, его наблюдать, например, в судьбе Ди Каприо. И что, вы хотите сказать, что он такой, как родился, такой и остался, что ли?
Я думаю, что да,
Или
собственно.
Ален, про Алена Делона же у вас тоже книжка.
Да. Я
Расскажите.
вот наблюдаю за этими двумя людьми с расстояния, благодаря развитию интернета. Ну, в случае Делона это огромные там архивы и тысячи книг. Я еще раз убеждаюсь в том, что люди вообще не меняются. То есть, ну, Делон всегда педалировал тот момент, что если бы родители его не бросили, не оказались такими сволочами, он не был бы тем, кем он стал. Кстати, он себе не нравился активно. Но мне кажется, это кокетство абсолютное, потому что и в дальнейшем, когда его любили миллионы и самые красивые женщины, и самые талантливые режиссеры, он вообще никак не изменил свою линию поведения, он ни на секунду не успокоился, даже якобы проработав все свои травмы. Ну а Ди Каприо это вообще, есть такая книжка «Полые люди». Вот Ди Каприо это абсолютно полый человек, в этом заключается
А? Как
гениальный
глубоко.
талант. Ну, он может как сосуд полностью в себя впускать другие сущности. И именно поэтому, как только фильм заканчивается и включается свет, мы не можем ничего сказать про Ди Каприо как про человека, а только говорить о его героях. И он минимально эту информацию пропускает в свет. Ну, может быть, ему и нечем поделиться. Но вот он никакой. Зато он ого-го какой, когда мы сидим в темной комнате и смотрим на него на экране.
А вообще, это же такое свойство актеров, которые делятся именно вот на таких, которые полые внутри, и те, которые полные внутри. Для меня, например, совершенно всегда, ну, типа, пример, там, два моих друга, это, допустим, то Макс Суханов, да, и Чулпан Хаматова. То есть это люди абсолютно, они вроде бы актеры, гениальные совершенно, но при этом и далеко не полые внутри, а со своим каким-то там мироощущением. А есть наоборот, ну, не хочу сейчас даже их и вспоминать никого, которые действительно, ну, вот, нет, не хочу. Вечная борьба. То есть, которые действительно, как бы внутри у них ничего нет. Ой, это прекрасно. Что это такое полое внутри? Это чье определение, еще раз я забыла. Кто это так, это статья?
Но это можно будет потом прогуглить и добавить. Но есть такой роман «Полые люди». Я могу вот прямо сейчас прогуглить, не выходя из кадра, запамятовала имя автора. Мне кажется, британский.
Вы читали его, да?
Да, когда-то.
А. Когда мы все читали еще. Были такие времена. Ну да, и вот интересно, как актеры вообще распределяются в процентном, скажем так, соотношении, может, вам это известнее, на вот этих полые люди и неполые люди. Прекрасное определение. Я потом погуглю,
Это
извиняюсь.
Томас Элиот на самом деле. Мы полые люди, мы чучело, а не люди. Вот. Вот откуда это.
Богу. Так, и что? А
Как
должен?
актер определяется? Ну,
Да.
Дона не был полым человеком, но он и не был, по сути, настоящим актером. Он всегда сам это подчеркивал. Там просто во французском языке есть два слова. Актер и комедиан. Комедиант и актер. Вот комедиант – профессиональный актер, работающий над ролью и так далее и тому подобное. А актер, по пониманию Делона, это просто человек, который заходит в кадр, обладающий невероятной киногенией, камера его любит, и как бы это всегда он сам. Вот Делон такой, Габен такой. То есть он насыщает любой амплуа своей харизмой. А Ди Каприо это ровно противоположный случай. Он именно комедиан самого высшего порядка. И по этой причине, кстати, своей пустоты внутренней, вопиющей, ну, это неплохо, нехорошо, это вот как-то так случилось, он большую часть своей карьеры играет реально существовавших людей. Ему это прям важно. Если там посчитать процентов соотношения, это почти 70% герои, которые реально существовавшие люди. Потому что так еще азартнее, интереснее прям стать другим человеком.
Да, я еще вспомнила, кстати, Мастрояни тоже такой же был, да, абсолютно, как кто-то говорил, что ему можно просто произносить любые слова, да, а мы потом нарежем, как в анекдоте про хроматическую гамму. И что вот интересно сейчас с этими актерами, которые, ну, подождите, ну, Ди Каприо, он же за экологию, там, он какой-то такой активный
Но все,
все.
что мы знаем про него, это то, что он за морских котиков и за красивых девушек. Ну, в общем, это не то, чтобы какая-то отличительная черта. Ладно, экология, окей, он время от времени там что-то постит в Инстаграм, что конец близок, давайте меньше летать на самолетах. Хотя сам, по-моему, летает не меньше, а больше, еще на яхтах ходит. А в остальном. Ну, правда, в нем нет, он ничего ни про что не думает. Ну, вот его вытащили сейчас, видимо, уже настолько была плохая ситуация на последних президентских выборах в Штатах, между первым и вторым, ну, в смысле, когда уже там, значит, в процессе голосования его вытащили, чтобы он поагитировал за Камалу Харрис. Ну, не помогло.
Ну да, действительно, вытащили. Сейчас тоже в России, хотя нет, это ужасно смешно на самом деле, что есть люди, про которых даже не вытаскивают, про них забыли. Или, может, они сами как так сделали мы недавно. Как раз в Юрмале были летом прошлым и встретили там Игоря Николаева. И ужасно все задумались, а он вообще С кем? И кто?
Их
И
он
потом
будет?
с друзьями поняли, что про него, скорее всего, просто забыли. Не позвали его ни те, ни другие. Бывают такие люди. Ну, в общем, да. На самом деле у меня действительно такая большая боль. Почему я не хочу ее обсуждать? По поводу того, что сейчас в России происходит, как бы с тем количеством людей прилично, которые уехали из моего цеха, например, да, телевизионного, и то, что мы вынуждены смотреть, что там сейчас. Вот. В этом смысле про кино я тут как раз готова послушать вас, если вам эта тема интересна, но я вообще ничего не понимаю, что там происходит. Но если говорить про то, что там сейчас происходит, меня, например, вот что хотела бы у вас спросить. Вы говорите, что, в каком-то из ваших интервью сказали, что вы не любите смотреть советские фильмы, не можете сейчас их смотреть, да?
Ну, я никогда не любила их смотреть. То есть никогда не было у меня такой тяги взять и посмотреть там, не знаю, что,
Обыкновенное чудо.
меч или с легким паром.
Ну да. Ну вот смотрите, то, что сейчас происходит в кино, в российском, а вы следите вообще за этим или нет?
Вы знаете, я потратила выходные на просмотр сериала, который называется «Ландыши, двоеточие, такая нежная любовь», поскольку я вычитала, что это первый большой успех патриотического кино в России, то есть такого пропагандистского прямо, поскольку все предыдущие попытки никто не жаловал и зрителей, но зрители не совсем дураки, никто не ходил на все эти фильмы «Свидетель» про Мариуполь, а тут вдруг огромные цифры просмотров. Окей, это были новогодние праздники, но тем не менее, мне стало интересно, я посмотрела все 8 серий, даже фильм о фильме. Пришла в состояние экстаза, потому что это очень любопытное зрелище. Это патриотический мюзикл, в котором использованы все возможные западноевропейские тропы, ну, по крайней мере, там, последних лет 30, от «Титаника» до совсем свежей «Аноры» или «Эмилии Перес», да, которые метят на «Оскар». То есть вот там такая мощная сборная солянка, и это при этом молодежная драмеди, наверное, о любви дочки олигарха, сбежавшей из Англии, и лейтенанта танковых войск, которые встретились в Вологде где.
Ну, а экстаз это в каком смысле
Но
экстаз
это
он?
в том смысле, что, как сказать, ну, что на 4-й год войны верноподанически настроенные кинематографисты наконец-то догадались, что не надо вот в лоб рассказывать, что важно Родину защищать, а придумали целую конструкцию, что, наверное, только к 5-й серии широкие народные массы могут предположить, что вообще-то им втирают, как бы их агитируют за СВО. Что все очень бодро, молодежно, даже феминизм есть в сериале, даже харассмент осуждают. Ну, то есть как-то вот они начали справляться с задачей и производить контент. Но он все равно плохой, но он при этом забавный, и он увлекает, я думаю, опять же, широкого зрителя. Отсюда и такие цифры.
Ну вот, да, конечно же, естественно, очень, с одной стороны, радостно за кинематографистов, что они на третий год полномасштабного вторжения доперли, как это все нужно. С другой стороны, как-то так странно, чего они... Ведь было же это уже все как раз в тех же самых ваших нелюбимых советских фильмах. По крайней мере, вот этот период жуткого застоя, это у нас была такая шутка в КВН, что ли, или где-то, этот застоя, время назвали, потому что все голосовали за и аплодировали стоя. Такое было. Вот. И в этом, вспомните, как там уходили кинематографисты, да, от того, что они не могли сказать. Это же были сказки вот эти вечные советские, превосходные, где снимались фантастические актеры, там все эти Евстигнеев и Басов, и, ну, в общем, классические все наши, Ролан Быков и так далее. Вот, то есть это и «Красная шапочка», да, и что там еще, да, даже сейчас не буду, да и ромовские сказки, в общем-то, тоже были такие периоды не самые сладкие, хотя где там, Когда были в России сладкие периоды, давайте. Да, давайте не будем иллюзий плодить. Так вот, меня тоже это удивляет, что они сейчас-то, ну как бы, все же уже придумано абсолютно. Вот тебе Эзопов язык, вот тебе, пожалуйста, сказки. Они...
Нет, это не Эзопов язык, понимаете, в чем дело? Эзоповым языком пользовались люди, которые условно, можем сейчас назвать, которые были за нас, которые были за свободу и пытались как раз Эзоповым языком во все эти производственные драмы или военные драмы внедрить вечные смыслы гуманистические там, или какие-то, наоборот, диссидентские. Нет, это не про Эзопов язык, это стиль реализма, ну или стиль соцреализма. Но это про интеграцию совершенно как бы жесточайшей пропаганды в ткани живой действительности. Я бы сказала так. То есть это наоборот. Поэтому мне было интересно посмотреть, как вот они работают, что они придумывают. Произошла ли какая-то эволюция? Произошла.
Ну и что ж. Да, это ужасно интересно, потому что действительно мы это все наблюдаем, как будто бы... Ох. Да, то, что тут нужно аккуратнее, хотела сказать, как будто бы в коробочке в какой-то, да, вот мы смотрим, что там они делают вообще, эти люди там в этой стране в маленькой. Надо же, как интересно, кино стали снимать. Но очень не хочется вообще. Я до сих пор, к сожалению, не отношу, к сожалению, реально не отношусь к тем, кто вот так может смог себе сказать, что типа меня эта страна больше не интересует. И, ну, не в том смысле, что будьте вы прокляты, а в том смысле, что я не могу ни на что там повлиять и не буду тратить своих сил и за этим всем следить. Я, к сожалению, вот все-таки еще слежу. Правда, и уже, ну, к сожалению, потому что меня это ужасает все, я это просто переживаю. И мне так странно, вот как вы на это смотрите, интересно. То есть как будто бы мы действительно, ну, во-первых, оптика, конечно, меняется, и мы, как вы правильно тоже говорите образно, что мы смотрим через какое-то мутное стекло, сидя там где-то. Вот, но мне так еще странно, знаете, что мы с таким же ожесточением проклятий и с таким же четким уверенностью, с такой же четкой уверенностью в том, что правда-то на нашей стороне, говорим про них, и они с такой же уверенностью в своей правоте и с таким же ожесточением проклинают нас. Вообще вот это разделение на мы и вы, оно же оно географическое.
Оно не географическое, оно психологическое. Ну, для меня это объяснимый процесс. Я не знаю, там, кто проклинает, какие-то безумные люди, которые пасутся в комментариях в нижнем интернете. Я никогда не обращала на это внимания. Мы можем говорить только о людях, которых мы знаем или знали лично, плюс-минус, которые вдруг вот начинают на нас всех собак вешать в диапазоне от «вы там в своей уютной загранице, значит, уехали и пальчиком тычете в нашу сторону», до «неудачники, конечно, все понятно, теперь ваша жизнь пустая и жалкая, и вы завидуете нам, которые остались продолжать делать карьеры». То есть там много этих оттенков серого, грязного и черного. Ну, я не могу сказать, что меня это там задевает или обижает. И даже когда я кому-то отвечаю публично, это больше из спортивного интереса, как получится сформулировать свою мысль, смешно или не очень. Но я как бы понимаю, почему это происходит, потому что даже самые завзятые циники все равно at the end of the day, ложась спать, они понимают, что что-то не так, и какие-то у них вопросы к себе есть, и им тоже страшно. Многим из тех, кто пляшет, как в фильме «Кубанские казаки», в ГУМе или в ЦУМе, сегодня все равно боятся, что, не знаю, они будут следующими, или еще что-то ужаснее случится, помимо того, что случилось, что 2025 нам готовит. И уже будет даже плясать невозможно, пусть и на последнем дыхании. В общем, это такая защита, и каждый выживает как может. Если они ограничиваются просто проклятиями, ладно, а если там какие-то совсем подлости, ну это уже другой разговор.
А вы рассматриваете как подлость? Вот у меня просто тоже этот вопрос все время задают часто, типа, кто из ваших друзей, значит, вас там разочаровал за последние, ну, имеется в виду в связи с именно с началом войны? Вас вот это трогает? Как это вообще для вас? То есть, точнее, я пытаюсь сформулировать, но что-то не очень пока получается. То есть для меня на самом деле не так уж много людей, которых я прям сказала, ну, ё-моё, блин. Ну, то есть, потому что для меня как будто бы друг и какой-то близкий человек — это тот, который не меняется в зависимости от внешних ситуаций, которые там приходят, те или другие. Я все равно там, ну, окей, ну, ты сейчас-то за войну, но я все равно чувствую, что ты там хороший какой-то, там был хорошим человеком, может быть, даю шанс какой-то еще. Поэтому для меня, например, лично никаких таких больших разочарований не произошло. Почему? А у вас?
Я бы сказала так, я недавно впереди с какими-то дурацкими событиями, как раз с какими-то недопониманиями с друзьями и приятелями, случившимся под Новый год, я вот села и задумалась, что меня обуревает вот это вот сильное очень ощущение того, что мир, он практически без добрых людей, если переиначить поговорку. То есть я задумалась, почему до войны, ну, хорошо, случилась война, но никто из моих знакомых и приятелей не поехал там добровольцем на фронт и не стоит с поднятой рукой, не знаю, там, на сцене Кремлевского дворца. Это все просто про какие-то бытовые компромиссы бесконечные. Но почему до войны у меня не было этого тяжелого ощущения, что большая часть моих знакомых, по сути, чужие мне люди, и мы не понимаем друг друга, и они, в общем, руководствуются совершенно иными соображениями при проживании этой жизни проклятущей. А сейчас оно есть. Вот оно у меня есть, и довольно редко происходит при общении какое-то нужное, искомое единение душевное. Вот я так это как-то могу описать.
А я вам сейчас объясню, я вам сейчас покажу. Я вам сейчас объясню, что происходит на самом деле. Вот вы меня сейчас заставили тоже доформулировать эту свою мысль. Я, честно говоря, когда вот это все началось, и я была вынуждена в начале войны там уехать из России, точнее, сначала я была в Киеве, так получилось, потом уже не стала возвращаться и осталась в Европе. Я сталкивалась и до сих пор, естественно, сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые потеряли свой статус, и, соответственно, ну, то вообще изменилось очень многое, да, то есть ты теряешь свой статус, ты теряешь себя, ты теряешь людей, все по-новому, ты должен найти себя, строить свою жизнь по-другому, и действительно, в связи с этим у тебя уходит очень много людей. Так вот, у меня дело в том, что вот у меня там и у мужа моего бывшего Михаила это произошло еще в 2012 году, когда нас точно так же выперли с телека. Ничего не предвещало, да, то есть, ну, понятно, что сейчас все говорят, конечно, предвещало, но, в общем-то, тоже на уровне высочайшего, там, высочайшей какой-то стабильности и понимания просто взяли, шваркнули как бы об асфальт. И вот я теперь думаю, что я, наверное, могу уже сейчас тут как раз с новыми репатриантами и прочее работать вот этой инфо-цыганкой такой, которая будет объяснять, как за 5 лет можно построить свою новую жизнь. Но тут, к сожалению, ключевое слово за 5 лет. Вот, к сожалению, потому что быстро не получится, потому что когда мы быстро приезжаем, и сколько таких упало в эту бездну уже, когда ты приезжаешь, так, ладно, сейчас я открою ресторан, Или там школу, или там керамическую мастерскую, или что-нибудь еще. Сейчас мы быстренько все, нифига, быстренько не получается. И вот тогда как раз, когда это произошло, там в 2012 году, это тоже, там потом был 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, когда наконец-то я села и уже конкретно задумалась, так, а ты кто вообще? Че? Ну, давай, что продаем-то, как говорится? Вышла на рынок такая, ну. Вот, и оказалось, что за это время я действительно абсолютно поменяла свой круг общения, ну, практически, да, там на 90%. То есть все, что было до этого, тебя сменяется на каких-то новых людей, которые как раз и оказываются добрыми, теми самыми, без которых мир не существует, и прекрасными, которые тебя любят не за то, что ты там что-то из себя представлял. Ну, не знаю, может, у меня, конечно, слишком такой категоричный, потому что все-таки мы были известными людьми. Вот. А которые поддерживают и любят тебя в том, что ты сам в себе заметил и такой с ужасом наблюдаешь, что ты, оказывается, вовсе даже не никакой не этот, не поэт или там еще кто-нибудь, а просто простая женщина, которая что-нибудь посуду любит мыть, например. Чего сейчас все лишены, к сожалению. Вот. Это я зачем-то сейчас отвлеклась, но я к тому, что это действительно не должно пугать, потому что все-таки Зинаида Мир-то он только на этих добрых-то людях и держится. И если вас сейчас вынесло в то, что вокруг вас их не оказалось, то вы все-таки это ваши проблемы, Зинаида. Нет, это как бы просто пройдет. И я, по крайней мере, вот сейчас столько, у меня их столько вокруг, что у меня просто наоборот, у меня вообще смещенная картина мира. Я не понимаю. Вот и давайте, может, вы мне это объясните, каким образом в России так произошло, что там действительно стали не нужны обычные человеческие, моральные, нравственные какие-то нормы. Почему там сейчас? Может быть, и не только там, да? Почему людям вообще не нужно интеллектуальное какое-то развитие становится в какой-то момент? Моральное развитие, рост.
Во-первых, я хотела бы уточнить, чтобы не обиделись те редкие добрые люди, которые вокруг меня все-таки есть, что речь не о том, что этих добрых людей в принципе не существует, а о том, что многие, кого я считала добрыми, оказались не так уж и добры. Что касается неутешительного развития дел, причем не только в России, но и много где, потому что уже кажется какое-то время, будто бы Владимир Путин как-то открыл ящик Пандоры, и дальше все такие, ну, и нам тоже можно.
Что, так можно было, да.
Я не знаю об этом, этот вопрос задает нам Михаил Козырев с какой-то периодичностью в своей передаче, которая, по-моему, так и называется, как все дальше многоточие. Или вот я была на прошлой неделе на встрече с Сергеем Пархоменко здесь в Париже, ему тоже задавали этот вопрос, и он говорил, что якобы россияне продали свободы, значит, за потребительский кредит. Не уверена, что это так, потому что, не знаю, в Европе закредитованы все, или там в Америке, но все-таки есть нюансы, да, их свобода, по крайней мере, свобода волеизъявления и свобода творить не пойми что им важна, потому что народ в России совсем ни на что как бы ему не давали разрешения. Я не знаю, может быть, потому что по-умному, по-хорошему, по-прогрессивному все равно не получилось. Получилось то, что получилось, и поэтому теперь все думают, что давайте попробуем по-плохому. Может быть, такой вариант ответа. Но если честно, то я не знаю, почему в России такой легкостью отказались даже от тех немногих признаков гуманизма и какой-то цивилизации, которые были до начала войны, то есть до 22 года. Я какое-то время думала, что, ну вот если бы все вместе, там, я не знаю, ну мы работали в журнале, и если бы журнал взял и закрылся действительно после того, как там какая-то часть его сотрудников сказала, ну это какой-то абсурд, мы не будем во всем этом участвовать. И остальные бы журналы тоже приостановили свою деятельность. А в кинотеатре «Октябрь», в котором мы все работали спикерами перед международными премьерами, которые тоже кончились, прекратили бы показывать, не знаю, там китайские фильмы и сказали нет. Вот если бы была какая-то такая массовая стачка, может быть, это произвело какой-то эффект. Но это, конечно, все эффект фикции, как говорили в другом советском фильме. И, наверное, это все невозможно. Но полное отсутствие коллегиальности, конечно, тоже сыграло свою ужасную роль.
Ну, подождите, но вот вы сейчас нарисовали, да, как бы для нас с вами условную апокалиптическую картину, что все дружно взяли, значит, закрылись и такие сказали, а все, вот и живите теперь без нас, как хотите. И что вы думаете, не будут жить, что ли? Ну, как вот я сейчас это вижу, да, кто ведет сейчас новогодние голубые огоньки? Вместо тех, кто должен был их вообще
Ну а
вести.
кто ведет сейчас, кстати говоря, новогодние голубые огоньки? Кто эти люди? Совершенно новые люди?
Нет,
Или...
это как раз Урганта для бедных, условно говоря, и Нагиевы для бедных, скажем так, мои, обожаю их, любимые дружочки когда-то. Там Митя Хрусталев и там Галыгин, это было в прошлом году, я не знаю, кстати, в этом я уже...
Правильно, так я об этом говорю, если бы Митя Хрусталев и Галыгин вместе с Ургантом и Нагиевым и всеми остальными сказали, нет, мы больше не работаем, ну, если бы не было штрейкбрехеров, то, может быть, это имело бы какой-то эффект, честно. Но у меня иногда приходила такая мысль в голову, потому что нельзя жить без культуры, по факту. Они пытаются придумать свою. К сожалению, многие с этой своей новой культуры активно сотрудничают и участвуют в ее произведении. А вот если бы все, тогда на это было бы интересно посмотреть. Но нет, такого
Нет,
зрелища
я про
нет.
это и говорю, что все, в моем понимании, это какие-то вот, ну, то есть Галыгин с Хрусталевым, простите, что мы вас упоминаем, поикайте немножечко, но это действительно штрих-брейкеры, в общем-то, и оказались. Причем это же все, я к чему хочу сказать, что оно все равно бы заполнилось чем-то, но уже без вас, без работников культуры, условно говоря, с кем вы. И заполнилось, и так оно и произошло. Вот оно этим всем и заполнилось теперь.
Ну, значит, не было тогда точно никакого пути к спасению. Значит, все произошло, как задумано. Все ушли на дно, Атлантида затонула, конец фильма. Я не знаю, что можно было сделать, чтобы этого не произошло. Мне кажется, что авторитарные государства потому и авторитарные, что так решает один человек, ну, может быть, еще два рядом стояли. И все, как бы, и жизнь заканчивается.
Ну, вот тут я с вами не соглашусь, потому что она не заканчивается, конечно же, потому что она, скажем так, она вот по вот такой, она на мгновение, ну, на мгновение с исторической точки зрения замирает, да, культурно, потом все равно это все вернется, и всегда это было во все времена, что гонимы были ученые, да, там и жгли их всех там, и что-то еще с ними делали, оно все равно прорастает, потому что без этого невозможно. И в этом смысле как раз меня и поражает вот именно то, что сейчас происходит, что это просто какое-то, ну, выжженное дно высохшего бассейна, ну, не знаю, там этого водохранилища какое-то, где ничего нет. И как будто бы вот образ такой, что мы сейчас ждем, что сейчас вот все-таки когда-то там прорастут какие-то ростки. Но, к сожалению, вот это выжженное, оно все теряется немного. Сейчас я попробую еще сказать. То есть вот то, что вы делали, где-то тоже я слышала, что вы говорите о том, что вот хорошо, ну, точнее, вы как раз и говорите, что вы не видите спасения в том, чтобы мы сейчас все люди доброй воли за границей взяли за руки, сделали бы какой-нибудь один большой офигенный там проект из сказали бы, вот, смотрите, какие мы. Мы же можем, ребята. Смотрите, если мы возьмем все за руки. А проект этого как-то не получается. И о чем я пытаюсь сейчас сказать, уже сама
Это
спросила.
невозможно. Мы же не в футбол играем или в хоккей. Это же не командный спорт, не знаю, там, культура или искусство. Это же дело одиночек. О каких проектах коллективных может идти речь, кроме подписания писем, которые ни на что не влияют? Ну, правда. Тем более, что, опять же, мир культуры состоит из людей, которые не привыкли исправлять чужие ошибки. Скажем так, я бы сформулировала это так. Поэтому не знаю, что мы можем коллективно предъявить выжженному полю. Только затопленный резервуар, да.
Да, но я просто вот смотрите, культура же, она, получается, должна быть дотирована государством. Сейчас это ужасно составленные слова в набор. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть, допустим, если взять там журнал «Искусство кино», в котором вы работали, что еще там, «Уикенд» и много-много всего, такого как бы чуть-чуть сложнее, да, чуть-чуть для воля какой-то, я не знаю, тоже не хочется никого ожидать, но оно все равно существовало, ну, в смысле, обзывать, да, но все равно такие источники культуры, они всегда существовали, до которых ты немножечко должен дотянуться все-таки, да. И вот в этом ужасная трагедия, что когда их перестают им помогать существовать, то их и не становится. И люди как бы об этом вспоминают уже, если вспоминают, гораздо позже.
Нет, ну я, окей, согласна. Я находилась на каком-то краешке совсем снобистском этой культуры, потому что, ну, правда, толстый журнал, ежемесячное кино – это какая-то действительно непозволительная роскошь. И...
Думаете, для всех? Для всех людей, для всех стран, по-моему, это узкоспец. Но был журнал в советское время, этот «Наука и жизнь», блин. Все читают только последнюю страницу, ну я, по крайней мере.
Ну, скажем так, журнал «Кайди Синема», который ориентируется, по крайней мере, ориентировались долгие годы кинокритики всего мира, потому что в нем работали Годар, Трюффо, Шаброль и Ромеро, авторы «Новой волны», без которого бы много чего не было, и вообще современного кинематографа могло бы не быть. Они тоже всю жизнь выживали, 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 а сейчас принадлежат миллиардеру, да, условно, который их, по-моему, в ковид купил и переформатировал, но не вмешивается, кажется, в их редакционную политику. Но это я к тому, что так-то они никому не нужны. Так-то не стоят очереди газетным киоскам в Париже, чтобы купить свежий номер «Кайди Синема». И это не только в России, потому что действительно это какие-то высшие сферы, башни и слоновой кости. И для меня, как бы, там, не знаю, вот закрылся «Коммерсант Уикенд», который долгие годы действительно был одним из лучших культурных приложений в мире, я в этом убеждена. Ничуть не хуже там какого-то FT Уикенда или Le Monde Уикенда. Безусловно, никто не заметил потери бойца. Просто мне всегда удивительно, что закрывая что-то или пуская что-то на самотек, обязательно на этом месте делает что-то такое же ненужное никому вообще, но просто гораздо хуже. Как, собственно, это и происходит с Уикендом. Его же не закрыли, его просто выгнали в редакцию и запустили новых людей, которые будут писать Я видел уже, если честно. План нового номера, там материалы, что делать при встрече со змеей. Буквально, в «Коммерсант Уикенд». Там, где был раньше Марлон Брандо, теперь совет от биологов, как обороняться от змей. Ну и также журналом «Искусство кино».
Тот самый эзопов язык, может, это вот это тоже
Я не
свое.
знаю, что это. Я думаю, что это просто глупость. Никогда не нужно недооценивать человеческую глупость. Кому-то это кажется эффективным менеджментом. Ну и так очень много чего. Поэтому я не знаю, должно ли государство дотировать культуру. Это же не государство дотирует культуру, это налогоплательщики дотируют культуру, потому что людям нужно думать о чем-то, кроме колбасы. В плане не нужно дидактически, а им нужно просто отвлекаться самим. Поэтому какое-то количество налогов идет на культуру, даже такую, как искусство кино. Даже на 20-страничные статьи о баранском фильме. К чему мы все это говорили, я уже забыла. Ну, в общем, такое мое рассуждение.
Ну да, собственно, мы же с вами как раз и рассуждаем. Не знаю, почему мы все это говорим. Возможно, это просто останется для нас как в памяти, потом будем пересматривать, как вот сейчас я, например, там Ну, пересматриваем какая-нибудь передачи. Я и думаю, ничего себе, какие мы смелые были. Вот главное, чтобы нам потом через спустя 10-15 лет не вспоминать наши разговоры, говорить, ничего себе, какие мы смелые мысли говорили. Вот это вот меня, конечно, пугает, то, что... И да, вы правы, что Путина косплеют сейчас абсолютно все. И мир как будто бы такой везде, ну, как бы, может, это, конечно, наше такое трагическое восприятие. Я в этом смысле тоже человек тревожный, вижу все эти тенденции к тому, что как будто бы люди становятся проще и тупее. Я к себе это тоже отношу, безусловно. А людей, которыми этим хотят воспользоваться, становятся больше. И они этим успешно пользуются, используя все те же языки пропаганды. Там я сейчас вспомнила, вы говорили, я как бы, когда училась во французской школе, мы проходили там такой зачем-то роман Эльзы Триоле, они назывались, он назывался «Роза в кредит». Не помните такого? И там,
Нет,
собственно...
я помню, роман нет.
Да, ну, короче, вот это был такой, типа, тоже социалистический такой, про то, что все действительно... И уже тогда писали, ну, то есть там действительно про жизнь человека, который вот и берет ее в кредит в буквальном и там не буквальном смысле слова, то есть такая счастливая жизнь у тебя все есть, ты весь, значит, там не принадлежишь себе, и все это вот внешность, которая ты из себя представляешь, а на самом деле ты из себя ничего не представляешь. Вот, этим, в общем, удобно всегда пользоваться, и всегда этим пользовались и будут, видимо, чтобы людей, ну вот как бы, смотри, вот меня тоже это удивляет, как сейчас в России все яростно просто рвут, не все, господи, многие яростно рвут рубаху, говорят, да у нас все вообще зашибись, какие поликлиники у нас красивые. И без очереди, и бесплатно. Где еще мне подружка одна моя пишет, что типа, давай, назови еще, где в России бесплатные медицинская. Я просто в ужас как бы ухожу и вообще не понимаю, где тут начинать, с чего начинать. Вот, и как будто бы вот я про эту культуру думаю, что вроде бы это тоже как будто бы должно людям как бесплатное образование, бесплатное медицина, все должно даваться по умолчанию, потому что, ну, без этого люди просто тонут. Вот какая-то подпитка, она должна быть, мне кажется, все время, нет?
Нет, безусловно, но просто хотела сказать про бесплатные поликлиники и все это бахвальство, которое просачивается от наших знакомых время от времени оставшихся в России.
Сыр какой вкусный у нас, говорят они мне.
Нет, ну, сыр, допустим, мне не говорят, потому что объективно во Франции вкуснее, и даже, ну, как-то глупо это обсуждать. Нет, мне интересно другое. Конечно же, я не знаю насчет бесплатных поликлиник, точнее, я знаю, но опустим это. Но, конечно же, жизнь в Москве на бытовом уровне, если ты готов за это заплатить деньги, будем честны, организована гораздо лучше, чем в Париже. Я живу в Париже, буду говорить за Париж.
Я думала, вы скажете, чем в Иркутске.
Нет, ну вот давайте, нам же из Москвы пишут, а не из Иркутска чаще всего. Вот давайте, значит, давайте говорить как есть. Конечно же, в Москве с двухлетним ребенком мне было бы легче организовать его спортивный, как минимум, досуг, записать его в бассейны, еще куда-то, чего нет в Париже вообще. В Париже нету бассейнов нормальных для детей, нету детских комнат, нету аниматоров, практически нет детских клубов. Это факт. Но просто я не понимаю, зачем мне это пишут люди, которые вроде как мои друзья и приятели. И главное, наверняка же после того, как они нам сообщают, какой классный в Москве сервис и доставка, идет мысленная запятая, и потом какое-то противопоставление.
А
То есть...
вот у вас, а вот ты все прощелкала, все типа, что ты уехала, да, там условно.
Нет, ну то есть нет, я имею в виду, что у вас может быть свободнее, но зато вот у бассейнов. То есть это же тоже, ну, лучшая защита – это нападение. И я это слушаю, и всегда у меня немножко бродит улыбка на лице, смутная такая. Поэтому
Ну,
да.
Я тут как раз почему еще про Иркутск сказала, условный, да, там, условное, что там у нас условное? Рязань, да. Короче, потому что вообще говоря, то есть то, что происходит там в Питере, в Москве в первую очередь, конечно, это нужно сравнивать, как мне кажется, с тем, что происходит в других городах России же. Вот. А там, конечно, или даже не в городах, а во всяких там селах, поселках и маленьких городках. Потому что я с этим столкнулась, когда я начала заниматься благотворительностью, и пришла в ужас, откуда, собственно, ноги растут всей этой моей так называемой политической деятельности. Потому что это вообще не про политику была, просто про, погодите, мы тут живем в Москве, вот так вот, и все у нас зашибись. А там люди донашивают дети одежду друг за другом. Ну, и что тогда? Какой вывод мы можем из этого сделать? Вот, поэтому я как раз про, собственно, что меня и возмущало, и возмущает, то я как раз не могу здесь поставить такую запятую противоречие, когда я говорю, например, о той же там Испании, или той же Франции, или той же Америке, потому что там, в принципе, уровень жизни, что у тебя в Давиле в каком-нибудь или еще в каком-нибудь Вильбоне нету детских бассейн, кружков и так далее, то и в Париже нету, и нечего. Зато там есть, соответственно, примерно там одни и те же условия. У нас в этом смысле, меня вот это вот беспокоит, что у нас в этом смысле, конечно, дичайший совершенно перекос. Вот, это точно нельзя сказать про, там, допустим, тот же Мадрид или тот же и мой там городок, в котором я живу в Испании. Здесь все какие-то вот примерно одинаково живут и могут позволить себе. То есть нет вот этой вот какой-то иерархической вертикали, да, где-то там, о, Москва, это вообще другой город, другая страна какая-то. Вот, в этом смысле мне, конечно, все безумно беспокоит, потому что оно, как ни странно, так и осталось все. И ничего там не меняется. Ни с началом полномасштабного вторжения, ни с его окончанием, боюсь, не изменится ничего. Вот, и как раз вот поэтому у меня такие претензии к тем, кто там стоит, собственно, у руля, что вы разберитесь сначала с ребятами в Оренбургской области. Я скажу, с какими, если что. А потом уже нападайте на весь мир. Так, я, Зинаида, еще хотела... У меня список тут, я вообще готовилась и хотела ужасно про многое с вами поговорить. Вот опять же вернусь, наверное, уже будем, я и так вас уже там мучаю своими невнятными вопросами довольно долго, но все-таки хочу вернуться вот к этому новому поколению, которое мы с вами уж понарожали какое-то количество и вынуждены будем наблюдать. Значит, у меня тут дочь моя, которая собирается родить вот скоро-скоро, она вдруг сказала, а ты знаешь, что в 25-м году рождается новое поколение. Мы же теперь все меряем по-новому. То есть вы человек одного поколения воспитываете совершенно человека другого поколения. И как мне лично кажется, это удивительная будет история. Вообще ужасно интересно за этим наблюдать. Но сейчас не об этом, как говорилось тоже в одном советском фильме, который вы не смотрели, видимо. Короче, я про то, как вообще вот это вот переход знания, вот особенно в кино, например, ну, точнее, не особенно, а как пример можем кино взять, как переход знания от опытных жизненно, как бы, которые люди, кто, хорошо, в возрасте, да, вот этого опыта и профессионального, и жизненного, как этот опыт и знания переходит к молодым. Должны ли мы сжечь, сжигают ли учителей вообще? Ну, как бы понятно, что говорят, да ты, я пойду дальше, больше буду. Вот насколько вы считаете это правильным или неправильным, что мы должны для того, чтобы стать самим каким-то мэтром самостоятельным, мы должны как-то относиться к нашим учителям? И как это в кино происходит? Очередной невнятный вопрос задала.
Нет, я просто задумалась. Ну, я вообще не считаю, что нужно кого-то сжигать. И не хотела бы, чтобы однажды Нина поднесла ко мне спичку.
Так, кстати, в ближайшее время будет наверняка.
Но, честно говоря, что касается именно кино, время каких-то больших потрясений и революции, по-моему, уже прошло в кинематографе, по крайней мере, в его понятийной или там в его эстетической части никто никого уже давно не свергал. Самая главная революция, которая произошла в кино, а потом распространилась на все остальные сферы человеческой деятельности, это, безусловно, MeToo. Просто началось кино, потому что кино на виду, и там, наверное, было больше всего злоупотребление властью. Это, соответственно, 2017 год. А так, чтобы как Годард с Трюффо уничтожали папино кино в своих передовицах, а потом начали снимать принципиально другое, такого не было уже очень-очень давно. То есть там можно вычленить, как, не знаю, Тарантино, окей, раз, там, новая румынская волна, два. Но в целом это все не идет ни в какое сравнение с условным 68-м годом. Поэтому совершенно не обязательно сжигать мэтров, можно карабкаться на их плечи.
По
И,
их трупам.
ну, по поводу трупов жизнь как бы разберется, потому что никто не вечен. То есть во мне никогда не было этого рода бунтарства, когда я была подростком, что непременно нужно уличить предыдущее поколение в какой-то несостоятельности. Нет, и наоборот, был бесконечный поиск, пытливый, на кого бы еще посмотреть снизу вверх. Тем более, что когда я росла, все-таки информационное поле было поуже, интернета как такового еще не было, ну, когда я прям была подростком, и выискивалась по крупицам знания. Наоборот, сейчас меня пугает, что это знание никому не нужно, лежит, не сжигает его, а гниет оно. Вот в чем проблема. И можно ли это считать каким-то тоже протестом, что ваше знание, ваши авторитеты нам просто неинтересны, не нужны, пускай не будет никаких, но и ваших не надо. Ну, может быть, но это какой-то, это не идеология, это просто распад.
А вот то, что знание гниет, это интересно, ужасно. Давайте продолжим эту мысль. То есть, как будто бы оно вообще не нужно.
Как будто бы так получается. Причем, ладно, там какие-то страхи бытовые неопытного родителя, который приходит на детский праздник и обнаруживает, что, я не знаю, дети чуть постарше, все смотрят совсем тупые мультфильмы и слушают, я вчера это выяснила, например, композицию «Сигма Боя» двух девочек из России, какой-то, у нее там миллиардные просмотры, которая, ну, это страшнейшая пытка для любого сознательного человека. Нет, даже когда я сталкиваюсь там, не знаю, с представителями современной академии, я все чаще и чаще наблюдаю, что они занимаются не наукой и даже не сохранением знания, а множат какие-то пустые и высланные из пальца сущности, ну, потому что курсор совсем перевели в другом направлении.
А в каком?
Ну, мне кажется, что на сегодняшний день очень стало важно, скажем так, индивидуальный опыт. То есть, в общем, моя мысль заключается в том, что когда случилась вся эта история с Харви Вайнштейном и Мету в 2017 году, стали говорить о том, что индивидуальный опыт важнее любых традиций, и этих индивидуальных опытов стало невероятное множество. Просто стало пестреть в глазах вот идентичности. И в итоге это все, в принципе, увело нас от изучения и систематизирования какого-то знания в бесконечные только примеры, что бывает и так, и так, и так, и так, а какие из этого вывода, непонятно. В результате мы сейчас имеем реакцию, там, я не знаю, Марк Цукерберг сказал убрать тампоны из мужских туалетов корпорации Мета, да, потому что мы больше не можем носиться с людьми, которые не определились, но ходят в мужской туалет, и там им могут понадобиться тампоны. Все это как, ну, похоже больше на фейк культуре, на фейк науке, на фейк о чем угодно, на фейк знания. Но это мое такое личное ощущение. Может быть, это тоже уже старческое бормотание. Но, в принципе, это часть картины, да.
Но я в старческом бормотании чуть-чуть даже впереди вас, может быть, на несколько, точнее, лет точно. Но я вот, знаете, чего, про что думаю, вот вы сейчас говорите, мне кажется, это как бы свойственно совершенно для... Это как вот у меня ассоциация с пеной. То есть это пена дней, да, условно. То есть как будто бы должно вот это все, в том числе про накопление знания некоего. У нас появилась новая вызов, да, новый челлендж. Вот мы сейчас, значит, вот и такие, и сякие, раньше все одинаковые были, очень удобно, кстати, было, вообще не знаю. Вот, а сейчас, значит, и этого не обидь, и этого, значит, не оскорби, и эти чувства и так далее. И как будто бы мы сейчас немножечко должны с этим всем пожить, причем не знаю, сколько лет, там, 1000 или 100 или 10, надеюсь, что 10 все-таки, потом это все уже успокоится. Как, знаете, мой любимый пример про донору Мату, который, ну, в книжке имеется в виду, когда он вводил моду в этом средневековом грязном, абсолютно вонючем обществе, ну, жили они в те века, когда не мылись еще люди, и он вводил моду платков носовых, чтобы их все носили. И он, значит, и мода настолько быстро распространилась, что уже через, там, на следующий бал, там, через месяц у всех были платки, они выглядывали, значит, волочились по полу, их расшивали лучшие там эти рукодельные девушки. А потом все это как бы ушло и обратно, и просто все привыкли к тому, что нужно просто носить платки носовые и в них сморкаться, а не в рукав, как это было принято. Вот у
Нет,
меня...
может быть, хотя тут не носовые платки, но смысл в том, что раньше, когда ты чувствовал себя не таким, как все, по крайней мере, раньше, когда я росла, ты искал описание этого состояния, там, условно, в мировой литературе или в кино, и неизбежно находил, потому что не ты первый, не ты последний. Сегодня такой вайб, что описания моего состояния никогда не было, потому что меня никогда прежде не существовало. И поэтому вся эта мировая культура и литература идут на три буквы. Вот что я хотела сказать. Я это как-то, ну, ощущаю довольно отчетливо, когда я борюсь даже в каких-то своих там профессиональных кругах, околонаучных или критических, журналистских. И меня это как-то немножко пугает, вот и все.
Да, я понимаю вас прекрасно, на самом деле. Ну, попытаюсь, опять же, утешить, нужно ли вам мое утешение, но, или сказать свою точку зрения, что для меня это как раз именно про то, что мы живем, что мир так изменился, что в нем стало столько всего нового, прорывного. Это очень похоже на, вот, наверное, да, я не могу сказать, что я прекрасно помню начало века, но вот это вот технологическое, когда все скакнуло, да, когда там паровая машина, что там еще, электричество, вот это вот все, вот это вот радио, телевидение, и все такие просто, мама, а мы-то при лучине брились, это паром еще, как
Нет,
говорилось.
безусловно. Просто я могу честно сказать, что я испытываю определенный дискомфорт. Я испытываю определенное раздражение. Возможно, это признак всех пороков, несовместимых с современным, там, не знаю, прогрессивным, даже западным обществом. Но я испытываю, ну, это еще один повод подумать о себе и поработать над собой, как говорится.
И как, да, и какая бедная, несчастная, да, все такие дураки вокруг, а я, ну, нет, это я сейчас, простите, это не про, это я про себя больше, но это тоже говорит о том, что просто все сильно изменилось, и вот, например, у вас еще девочки там, она еще маленькая, а я, например, вижу уже, у меня старые дети уже практически все, Но я вижу, в каком... Я тоже не понимаю этого. Как, например, дочь моя, 18-летняя, которая, кстати, просила вам, до сих пор она обливается холодным потом, когда вспоминает историю, как на площадке, на которой мы с вами были, подала вам холодный кофе. Простите.
И что?
И вот это, между прочим, что она обливается до сих пор, просила передать, что ей было стыдно, она не разобралась с работающей этой кофемашиной. Вот это, кстати говоря, знаете, является каким-то непроходящим, непреложным принципом человечности и какого-то вот этого интеллигентности, то есть, как говорится, мог бы и убить, да, то есть, ну вот, то есть то, что вы не обратили как интеллигентный, воспитанный человек на это внимания никакого, ну, принесли какую-то бурду, там вы ее отставили и не стали говорить, да и что, блин, ты меня тут принесла и так далее вообще, кто ты такая? Вот это, мне кажется, оно все равно остается. А почему я вспомнила про нее? А вот какие-то наносные штуки, которые мы не понимаем, и меня тоже это ужасно пугает, что я не понимаю, блин. Ну, я не понимаю, что в этом такого, что Антонину сейчас приводит, ей 18 лет. Я, значит, что-то мы тут смотрели ОСП-студию, где я, и давайте как бы это можно посмотреть все, где я пародировала Елену Хангу. Елена Ханга у нас, как известно, чернокожая телеведущая. И, естественно, я делала себе грим чернокожей телеведущей Елены Ханги. Делала немного даже, как мне тогда казалось, похоже. То, что сейчас происходит с Антониной, когда она это видит, она говорит, мама, ты что? И у нее это не вкладывается в голову, как это вообще? То есть мы абсолютно полярные. Вот вы когда еще будете свою дочь взращивать до таких возрастов, вы еще увидите еще. Она не только со спичкой к вам подойдет. Вы сами будете на нее смотреть с ужасом. Как? И что? Но такие новые вызовы. Мне кажется, это только поэтому. Они такие, мы их вообще не понимаем. Ну, в смысле, ну и что? Вот, а они такие. И, конечно, для меня вот это мету, и то, что все разные, это для меня, ну, просто какой-то
Нет,
кошмар.
нет, мету для меня очень важная подвижка в социуме и
Она, но, согласитесь.
да, нет, я ее принимаю близко к сердцу и готова и встала, собственно, в эти ряды без лишних просьб. И до сих пор я время от времени оказываюсь в компаниях, в которых взрослые интеллигентные люди начинают говорить всякую чушь про то, что, я не знаю, там, загубили парня, подразумевая Харви Вайнштейна, и они все сами пришли и сняли трусы. И у меня начинает течь холодный пот по спине. Нет, когда я говорю о некотором недопонимании современных процессов, я имею в виду, например, вот эта картина Эмили Перес «Одеяра», которая, скорее всего, получит Оскар, мюзикл испаноязычный о мексиканском наркобароне, который мечтал поменять пол и осуществил задуманное. И мне нравится этот фильм, я считаю его лучшим в прошлом году. А дальше я читаю рецензии молодых кинокритиков, ну, русскоязычных, тоже уехавших из Москвы, небинарных людей, которые пишут, что тот факт, что на главную роль трансгендера был выбран трансгендер, это какая-то местечковость и гетеризация транслюдей, поэтому этот фильм плохой. Тут я уже начинаю путаться, потому что я не успеваю. Вот я вот это...
Я даже не буду спрашивать вас, что такое гетеизация людей.
Ну, что как бы нас загоняет в гетто, нас могут играть совершенно разные люди, и даже цисгендерные, и, в общем, так далее. В общем, это
А,
становится сложно, что я не знаю, справа или слева мне присесть.
ну вот, так это и интересно, что мы должны просто сидеть и смотреть. И ждать, когда мимо нас проплывет, собственно, это решенная проблема в виде не знаю кого. И пусть они ее сами решают. Да, окей. Я вот как раз тоже сейчас смотрела, ну не сейчас, в смысле, когда смотрела Битлджус, третий раз не произносим на всякий случай. Там тоже вот не было этого главного актера, который играл отца. Да, это тоже для меня так удивительно. То есть вот эта вот отмена, да, которая происходит, я тоже пытаюсь с Тоськой у нее спрашивать, а типа это что отмена? Это вот за что вот меня, например, могут там отменить? Она говорит, вот тебя вот за это вот, то, что ты морду красила тогда, Гуталина, вот за это тебя сейчас могут отменить. И для меня это действительно тоже, как для человека какого-то того поколения, это так странно.
Да, но при этом не отменили Трампа, да, выбрали второй раз, поэтому.
А, и причем это тоже отдельный, как бы, мой больной вопрос про кризис всех институтов. То есть, подождите, человек осужденный, ладно, хрен с ним, пусть будут осужденные уже какие угодно, уже правые, левые, красные, голубые, трансгендерные, нетрансгендерные, но кто судит-то кто? Кто определяет вот эти институты, как бы они не работают? Вот это меня больше пугает, что человек будет, он осужден, да, Трамп будет первый осужденный президент с судимостью, да, там где-нибудь, где угодно. Вообще-то их не берут обычно в космонавты.
Так вот, я к этому и веду, что у меня есть подозрение, возможно, я заблуждаюсь, что бесконечное умножение сущностей и личных опытов привело к тому, что действительно все неоднозначно, поэтому Трампа избрали на второй срок, а кого-то выкинули из кино за миллион раз меньше прегрешения, и дальше это несоответствие, оно вот, ну, все растет и растет и растет. Мне кажется, что в этом есть какая-то взаимосвязь, но опять же, может быть, я заблуждаюсь.
Ну, мы все заблуждаемся, скорее всего. Время покажет, как говорят везде сейчас. Время покажет. А, и вот, собственно, в момент, когда мы с вами наконец-то начали находить и нашли общий язык, думаю, что стоит, наверное, уже попрощаться, хотя мне с вами ужасно интересно было разговаривать, но просто такое ощущение, что мы с вами обсуждаем, как будто бы спора нету, не получается, все как так, да? Об одном и том же и одинаково мы смотрим, но мне очень приятно, что мы с вами смотрим примерно вот как-то в одну сторону. И это как раз и подтверждает мою веру в то, что вокруг очень много добрых и умных людей. Вокруг меня, по крайней мере, Зинаида. Вот вы, например. Вот. И, собственно говоря, на этом я, наверное, бы и закончила и поблагодарила бы вас. Единственное, что я бы все-таки очень хотела бы попросить вас вот в конце, чтобы все-таки, не знаю, вы попрощались со зрителями, которых мы с вами не увидим, не видим, по крайней мере, сейчас. С каким-то, не знаю, как это, напутствием, не напутствием, но типа, что вот, ну давайте, не так уж давно были новогодние праздники, очень хочется какого-то пожелания от вас людям, которые рядом с вами вообще-то, только мы их не всегда видим. Люди.
Люди мира. Я вообще плохо существую в жанре тоста или новогоднего пожелания. Не мой сильный конек. Но мне кажется, что людям нужно, я им этого желаю, быть терпимее не друг к другу, а к самим себе. Потому что жизнь действительно стала совсем подлая и очень тяжелая, и наверное, какой-то рецепт начинается с жалости, прежде всего, к самому себе и с хорошего отношения к самому себе. Я это говорю просто по личному опыту, потому что у меня плохо получается себя жалеть и оправдывать. Вот будьте собой как можно добрее.
Прекрасный тост, хотела я сказать. Прекрасное обращение. А я вам, в свою очередь, тоже желаю уже того же. И вообще для меня это важно очень, чтобы вы к себе, Зинаида, относились менее требовательно. И относились к себе действительно как к какой-то волшебной хрустальной вазе. Не то, чтобы я намекаю на то, что вы полая внутри. Нет, наоборот, наполненный, но при этом вот такой, который хочется прям все время сдавать пылинки, протирать и любоваться. Я, по крайней мере, этим занимаюсь. Ваш адрес. Спасибо вам большое. Ужасно была рада. Встретимся еще когда-нибудь, где-нибудь.
Спасибо.
Ну и в отношении вас, дорогие зрители, которые досмотрели это до конца, это видео, я бы тоже хотела сказать то же самое. Пожалуйста, берегите себя и Любите себя и относитесь к себе терпимее, повторяя Зинаиду. Надеюсь, что у нас у всех получится. А уж получится ли у вас поставить лайк этому видео, это вы уж сами решаете. Как, собственно, и всю свою оставшуюся жизнь вы должны решать для себя все сами. Все. До новых встреч!